эфире радио «Эхо Кавказа». Воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали и других городов Кавказа. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Неделя прайда в Тбилиси завершилась погромом. Власти Грузии обвиняют как минимум в бездействии. Является ли признание Южной Осетии Белоруссию реалистичным сценарием? Взгляд из Тбилиси и Цхинвали. Очередной информационный вброс о возможном будущем включении Абхазии в состав России вызвал негодование в Сухуми. Как обычно, итоги событий недели для Северного Кавказа подводят наши коллеги из проекта «Радио Свобода» «Кавказ. Реалии». Об этом слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Полиция не смогла помешать гомофобным группировкам сорвать проведение фестиваля «Тбилиси Прайд». В силовом ведомстве на протяжении месяца уверяли организаторов мероприятия в том, что защитят их от радикалов. Однако правоохранители не просто не сдержали своего слова, но после небольших стычек последовали вместе с участниками анти-ЛГБТ-акции до места проведения фестиваля, заявляют его организаторы. Власти тем временем хвалят полицейских за то, что те смогли эвакуировать участников мероприятия. Подробнее о событиях субботы расскажет Серго Бригвадзе.
Эвакуация участников фестиваля «Тбилиси Прайд», поврежденная сцена, на которой должны были проводить мероприятия, сожженный инвентарь. Так закончилась неделя прайда в грузинской столице. К фестивалю организаторы начали готовиться более месяца назад. Место его проведения не разглашалось во избежание столкновений с радикальными группами, лидеры которых ежедневно делали ненавистнические заявления и призывали народ не допустить проведения мероприятия. И им это удалось. С утра 8 июля возле станции метро Важапшавела стали скапливаться группы людей. Ко второй половине дня из их утверждений стало понятно, что им известно место, где должен был проводиться фестиваль. Толпа направилась в сторону озера Лиси, и их передвижению полиция решила не мешать. В месте назначения после небольшой стычки с полицейскими, в ходе которой были задержаны несколько человек, представители анти-ЛГБТ-акции прорвали оцепление и ворвались на территорию Лиси Вандерленд. К тому моменту участники фестиваля уже покинули территорию, отчитался замминистра внутренних дел Александр Драхвелидзе.
С утра на месте были мобилизованы соответствующие подразделения МВД, однако участникам контр-акции было очень много. Это открытая территория, протестующие смогли проникнуть на нее, обойдя полицейские оцепления. Но нам удалось благополучно вывести организаторов и участников фестиваля. Сегодня было мобилизовано максимальное количество полицейских, хотя вы знаете, что обеспечить безопасность на 100% на всех акциях невозможно, тем более, когда речь идет о большой площади.
Организаторы мероприятия и представители неправительственного сектора эти утверждения считают неубедительными. Количество людей, направлявшихся к месту проведения фестиваля, силовики могли подсчитать еще у метро Важапшавела и принять соответствующие меры – перекрыть центральную дорогу или, в крайнем случае, использовать средства, которые они неоднократно и успешно применяли на участниках антиправительственных акций, пытаясь не допустить их в парламент. Однако ситуация, напротив, походила на плохо поставленный спектакль. Силовики показательно задержали несколько человек, но на кадрах, распространенных разными СМИ, видно, как полицейские шествуют в сторону Лиси Вандерленд вместе с участниками контракции и даже обнимаются с ними.
Нападение на ЛГБТК-плюс активистов – это совместная, хорошо спланированная операция МВД и Альт-Инфо против демократии и прав человека. Нас окружили члены Альт-Инфо, а полиция вместо того, чтобы их разогнать, заставила нас покинуть нашу территорию на заранее подготовленном транспорте. Из заявления МВД становится понятно, что они считают эту позорную эвакуацию своей победой, но на самом деле это тоже был заранее спланированный шаг, доказавший их бездействие.
Говорится в письменном сообщении «Тбилиси Прайд». Между тем, представители силовых структур и правящей партии продолжают повторять: «Никто ведь не пострадал». Правоохранители своевременно и эффективно отреагировали на угрозу, обеспечив эвакуацию людей, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.
Мы увидели, что полиция на территории озера Лиси была представлена в большом количестве. Их задача заключается в обеспечении безопасности людей. Никто не пострадал. Соответственно, полиция справилась со своей задачей. Что касается срыва самого мероприятия и людей, которые оказались в сопротивлении полиции, конечно, мы осуждаем все виды насилия. И полиция отреагировала соответствующим образом. Безопасность и участников, и журналистов была обеспечена. Тот факт, что мероприятие провалилось в результате агрессии, является проблемой. Но полиция действует в пределах своих возможностей. И у всего есть предел.
Правозащитники в ответ поясняют, что в обязанности полиции входит не только защита людей от побоев. Правоохранители должны были отстоять основные права человека, прописанные в Конституции. Право на самовыражение и манифестации, говорит глава НПО «Справедливые выборы» Нино Долидзе.
Мы знаем, что переговоры с МВД велись очень долго, и у них были гарантии. В ином случае они бы не рискнули проводить фестиваль. Их заверили в том, что полицейские защитят их. У ведомства было достаточно времени, чтобы проанализировать ситуацию. Они прекрасно знали, где проводится мероприятие, была там открытая территория или нет. Кроме того, у полиции есть опыт, полученный при событиях 5-6 июля, и не только. Все это указывает на то, что они не подготовились к этому должным образом.
В части оппозиции отметили, что полиция работает максимально эффективно и даже превышает свои полномочия, когда дело касается защиты интересов власти. Однако на этот раз правоохранители проявили максимальную сдержанность. Проведение фестиваля «Тбилиси Прайд» изначально не входило в планы грузинской мечты, говорит депутат от стратегии Гмашенебели Паата Манджгаладзе.
Власти не просто не обеспечили проведение фестиваля, но сами представляли эти ненавистнические и насильственные группы. Эти группировки спонсируются и поощряются правительством грузинской мечты, лидерами правящей партии. За каждым таким насилием стоит Иракли Кубахидзе и Иракли Гарибашвили.
Раскритиковала бездействие властей президент Грузии Салумя Зурабишвили. Не осуждая эти акции, язык ненависти, правящая партия поощряет насилие, заявила она и добавила. Защита права на собрание означает проведение мероприятия, а не опустошение территории. Ответственность за обеспечение защиты прав человека лежит на государстве, напомнил властям и народный защитник. С осуждающими заявлениями выступили представители Совета Европы, международных организаций, европарламентарии и дипломаты. Все они призывают своевременно и надлежащим образом отреагировать на насильственные действия радикальных групп и наказать организаторов массовых насильственных действий, личности которых им известны еще с погромов 5 июля 2021 года. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия намерен обратиться к Законодательному собранию Беларуси с просьбой о признании. Что это, спонтанная инициатива депутатов или следование неким инструкциям от Москвы, выяснял Мурат Гукемухов.
Депутаты парламента Южной Осетии намерены направить в Беларусь обращение о признании республики. С таким предложением на сессии парламента в среду выступил член фракции «Единство народа» депутат Алан Техов. Цитирую. «У нас есть возможность. Если раньше мешали какие-то политические последствия, в том числе и санкции, то сегодня они уже есть. МИД республики по своей линии должен проработать этот вопрос». Конец цитаты. Депутаты инициативу поддержали. Спикер парламента Алан Алборов поручил председателю профильного комитета по внешней политике и межпарламентским связям Зази Дрияеву, цитата, «дальнейшую проработку этого вопроса». Что означает термин «дальнейшая проработка» не вполне понятно. Очевидно, речь идет о подготовке проекта обращения, быть может, согласование его с МИДом, администрацией президента и тому подобное. Главный вопрос к обращению парламентариев – чья это инициатива? Сами решили или депутатам подсказали из Москвы? Дескать, пришло время для обращения к Минску. По мнению осетинского блогера Алика Пухати, это важный момент. Именно он определяет перспективы обращения, потому что до сегодняшнего дня признание Абхазии и Южной Осетии были результатом внешнеполитических усилий Москвы, частью неких пакетных соглашений со странами, признавшими независимость республик, говорит Алик Пухати.
На мой взгляд, ожидать инициативу со стороны Южной Осетии не стоит, потому что сейчас у власти там люди, которые то ли не способны, то ли не хотят проявлять какую-либо инициативу в принципе. Так что я думаю, что, скорее всего, эту идею подсказали из Москвы.
Это не первое обращение к Минску. Напомню, 13 октября 2008 года парламенты Абхазии и Южной Осетии направили обращение к Заксобранию Белоруссии с просьбой признать независимость республик. 3 августа 2010 года президент Медведев заявил, что Александр Лукашенко ранее говорил ему о твердом намерении признать Абхазию и Южную Осетию, но почему-то до сих пор этого не сделал. По словам Дмитрия Медведева, такое обещание белорусский лидер дал в присутствии руководителей ряда стран СНГ. 13 августа того же года во время встречи президента Беларуси с журналистами Александр Лукашенко прокомментировал заявление Дмитрия Медведева. Он заявил, что Дмитрий Анатольевич, цитата, «недобросовестно и непорядочно выдернул эти слова из контекста дискуссии». При этом, по словам Александра Лукашенко, президент России не привел другую часть дискуссии. Готова ли Россия компенсировать Беларуси те проблемы, которые неизбежно возникнут по линии Беларусь-США, Беларусь-Евросоюз, Беларусь-СНГ и так далее. По словам Александра Лукашенко, Медведев тогда ему не ответил. Цитирую. «Россия оказалась неспособна или не захотела руководство России идти на нивелирование и ликвидацию тех последствий, которые для Беларуси должны были возникнуть», цитирует президента Лукашенко издательский дом «Беларусь сегодня». Уже в августе 2020 года в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону белорусский лидер объяснил, что отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии в 2008 году ему посоветовал представитель Евросоюза по внешней политике Хавьер Солана, который пригрозил в случае такого решения отключить Белоруссию от СВИФ. 21 августа 2014 года вопрос признания Минском независимости Абхазии и Южной Осетии вновь неожиданно возник в информационной повестке. На этот раз исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба обратился к президентам Казахстана и Беларуси с призывом признать независимость республики. Наконец, в феврале прошлого года, накануне вторжения России в Украину, президент Беларуси в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву на вопрос, когда Минск признает Южную Осетию и Абхазию, Александр Лукашенко ответил, цитирую, «Как только я пойму, и президент Путин мне скажет, что в этом есть необходимость». Конец цитаты. Могла ли возникнуть эта необходимость теперь? Эхо Кавказа спросило у российского политолога Николая Силаева.
Окно возможностей открылось для признания?
Не знаю, я думаю, что нет. Я думаю, что нет.
Почему?
Ну, потому что люди заняты сейчас другими делами. И Лукашенко занят другими делами, и Путин занят другими делами. Ну, вот как бы, почему сейчас-то? Какую из проблем Российской Федерации или Беларуси это признание сейчас решает?
Могла возникнуть какая-то ситуация, способствующая признанию?
Я, честно говоря, с трудом себе представляю такую ситуацию. Потому что, с российской точки зрения, нет. Понятно, что остается цель продвижения к независимости, продвижения признания в базе Южной Осетии. Но вот если просто представить себе задачи российской внешней политики, то, конечно, эта задача где-то внизу списка. И она не первостепенная. Мне сложно себе представить ситуацию, когда добиться признания независимости Южной Осетии со стороны Белоруссии, это будет вот приоритетной задачей.
Это может быть следствием, например, какого-то блокового мышления, блоковой позиции, что вот с одной стороны мы наши союзники, мы друг друга признаем, а с другой стороны все остальные.
Все, что говорит и делает российское руководство 24 февраля 2022 года, указывает на уход от блоковой позиции. Наоборот, это у них блок, а мы мировое большинство. И понятно, что у этого мирового большинства разные взгляды на разные вопросы внешней политики, но это не блок. А кого еще в этот блок можно затянуть по признанию Южной Осетии?
Вернемся к главному, по определению Алика Пухати, вопросу, чья это инициатива. Депутаты парламента, с кем «Эхо Кавказа» удалось пообщаться на эту тему, утверждают, что их об этой инициативе заранее никто не предупреждал. До них также не доходила информация о том, что по линии исполнительной власти в последние дни проходил бы некий обмен информацией с кураторскими структурами или велась подготовительная работа, как это было в случае с другими признаниями. По словам депутатов, для них осталось загадкой, зачем фракция «Единство народа» решила выступить с такой инициативой. Может, до партийцев дошли какие-то слухи, и они решили действовать на опережение, так сказать, вписать имя партии в эту историю. А может, это просто популистский шаг, желание напомнить о себе перед парламентскими выборами. По словам депутатов, как бы легкомысленно ни выглядела эта инициатива, не поддержать ее было невозможно. Ни один из парламентариев не захотел бы давать повода для упреков, будто бы он противник признания Южной Осетии со стороны Беларуси. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Грузинские СМИ и соцсети не обошли вниманием новости с Цхинвали. 5 июля в парламенте самопровозглашенной республики подняли тему обращения к Минску с просьбой признать независимость. В этом ключе новый смысл обретает и не столь давний визит в Минск абхазского лидера Аслана Бжани. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
На официальном уровне в Тбилиси никак не отреагировали на новости с Цхинвали. Да и до этого МИД Грузии никогда не комментировал заявления юго-осетинских политиков. Тем более по поводу инициатив, подобной которой накануне местный депутат выступил в де-факто парламенте Цхинвали. Зато слова депутата Алана Техова о необходимости обращения к Минску с просьбой признать независимость Цхинвали активно цитировали в грузинских СМИ и соцсетях.
Если раньше опасались каких-то политических последствий, в том числе и санкций, то сегодня у нас есть эта возможность. МИД республики по своей линии должен проработать этот вопрос.
Правда, в Тбилиси многие не нашли логику в словах депутата Техова и в поддержке его коллегами. Видимо, Алан Техов имел в виду слова Александра Лукашенко двухгодичной давности, когда тот объяснил, почему не стал признавать независимость Сухуми и Цхинвали. Ведь с такой личной просьбой еще в сентябре 2008 года обратились к нему тогдашние лидеры Абхазии и Южной Осетии Сергей Багапши и Эдуард Кокойты. По словам Лукашенко, тогда Запад грозил Минску дополнительными санкциями. Москва же отказалась компенсировать экономические потери. При этом белорусский лидер назвал нехорошим фактом, что Осетию оторвали от Грузии. Почему в юго-осетинском парламенте сочли, что теперь другие времена и Лукашенко может изменить свое отношение к вопросу признания и непризнания, остается неясным. Почему бы он его изменил на фоне новых западных санкций против него из-за поддержки российского вторжения в Украину. Тем более, что прежний де-факто президент Анатолий Бибилов и многие его сторонники ранее выступали за вхождение в состав России, но получили официальные отказы с Москвы. Тем не менее, в грузинских экспертных кругах и в сегменте соцсети вопрос о шансах и вероятности признания Минском независимости Сухуми и Цхинвали все-таки стали обсуждать, особенно с учетом февральского визита де-факто президента Аслана Бжани в Минск и непонятного для многих предложения Лукашенко на этой встрече как-то склеивать Тбилиси, Сухуми и Минск. Тогда за прием Бжани в Минске, а до этого из-за визита его самого в Абхазию, действия Лукашенко строго осудили МИД и президент Грузии. Все это происходило на фоне острой критики со стороны оппозиции по поводу того, что власть должным образом не реагирует на вопросы, связанные с оккупированными Россией территориями. Сегодня у грузинских политиков из-за более острых вопросов не было времени сосредоточиться на новости из Цхинвали. Днями ранее оппозиция и представители грузинской мечты обменялись обоюдными обвинениями из-за вопроса восстановления территориальной целостности на фоне несостоявшегося мятежа Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер». По мнению оппозиции, своим молчанием власть поддержала Путина. В ответ депутаты партии власти упрекали оппонента в реваншистских настроениях. К этой теме 3 июля вернулся в своем посте в Facebook председатель грузинской мечты Иракли Кобахидзе, обвинив украинских политиков, грузинских оппозиционеров, коллективное нацдвижение в желании открыть второй фронт, он написал:
«Они не скрывали, что, имея рычаг, воспользовались же первым же шансом войти в Абхазию из Цхинвали с танками».
Кобахидзе там же заручился, что его партия власти следует политике мирного восстановления территориальной целостности.
«Нам нужно не только возвращение Абхазии и Самачабло в единую Грузию. Нам нужно и восстановление доверия с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами. Только в таком случае имеет для нас ценность восстановление территориальной целостности»,
пишет Кобахидзе в Facebook. И в абхазском, и в осетинском обществах очень позитивно воспринимаются заявления о приверженности мирной политике, говорит конфликтолог, представитель НПО «Гражданский форум» Зурабен Дианишвили. Пожалуй, это единственная польза от заявления, дальше которых политика грузинской мечты не идет.
Хмельницкий народ очень боялся неонацизма по определенным причинам после войны в Абхазии 2008 года. Поэтому они боятся, что если из этой войны Россия выйдет проигравшим, будет реваншизм. И я бы не сказал, что это абсолютно беспочвенный боязнь. И никто не знает, что будет, если это так случится. Поэтому, конечно, они очень внимательно смотрят, насколько миротворческие настроены в грузинском обществе и политике целостности.
Конфликтолог уверен, что инициатива Юго-Осетинского парламента об обращении к Минску с просьбой признания независимости на самом деле послание Москвы грузинским властям и не только.
Надо рассматривать как добавочную политику России. Плюс добавочная политика России есть и Белоруссия. То есть они обе являются частью российской политики, и абсолютно носит рассматривать их вне контекста грузино-российских отношений. И явно, что тут идет определенная торговля по каким-то вопросам. Может быть, это открытие железной дороги в Абхазии или другие такие моменты, которые пока не поверхности, но о них уже идет дискуссия между грузинскими и российскими сторонами. По крайней мере, абсолютно неожидаемо, что сегодня это какой-нибудь результат принесет, и Белоруссия признает независимость Южной Осетии, потому что сейчас это противоречит отношению России к грузинским властям, и абсолютно не нужно им идти на обострение. То есть это все-таки, мне кажется, что предмет какой-то торговли России с Грузией, которая напоминает, что если ты вот не пойдешь на абсолютные какие-то уступки, то у меня есть рычаги, с помощью которого твой рейтинг, опять-таки, я могу максимально снизить.
Говорит Бендианишвили, задавая почти риторический вопрос.
Какое сейчас признание от Белоруссии?
Ожидая, что скоро станут известны настоящие причины таких заявлений из Хинвали. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская военная мобилизация Абхазию затронуть не может. Это факт, это реальность.
У меня мысль военная. Дай Бог, конечно, кто хочет, чтобы на войну отправили.
Это просто прямая дорога к диктатуре, где будет определяться, как мы можем думать, что мы можем говорить, что мы можем показывать.
Стали более жестокими преступления. Я не помню, чтобы такого количества убийств происходило.
Это звучит как издевательство над ветераном, которые принесли эту победу.
Голоса на радио «Эхо Кавказа». Очередной информационный вброс о возможном будущем включении Абхазии в состав России стал предметом обсуждения и критики в СМИ самопровозглашенной республики, согласно данным телеграм-канала «Кремлевская табакерка». Группой российских экспертов подготовлен некий доклад, в котором рассматривается соответствующий сценарий. Интересно, что Южную Осетию включать в состав РФ эксперты не предлагают. Продолжит тему наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Абхазию могут объявить частью России, сообщил телеграм-канал «Кремлевская табакерка» со ссылкой на интересный доклад, подготовленный целой группой военных, экономических и политических специалистов. Конец цитаты. В нем якобы идет речь о том, какие шаги могут быть предприняты в противостоянии с Западом, если контрнаступление ВСУ будет в той или иной мере успешным. Конец цитаты. «Кремлевская табакерка» не впервые выступает каналом для информационных вбросов о планах Кремля в отношении соседних с Россией стран. Ровно год назад, в преддверии годовщины августовской войны, телеграм-канал сообщал о том, что недовольный отсутствием успехов на Украине президент Владимир Путин задумал очередную маленькую победоносную войну. В качестве жертвы он якобы определил две страны – Грузию и Казахстан. Речь идет о договоренности в фактическом поглощении без масштабных боевых действий или без таковых вовсе. Но поджигать регион, вероятно, будут с территории Абхазии и Южной Осетии, говорилось в тогдашнем сообщении канала. В этом году кремлевская табакерка решила продолжить тему. По информации авторов канала, которую невозможно проверить, авторы вышеназванного доклада выделили несколько интересных сценариев, в том числе, что Абхазию могут обеспечить объявить частью Российской Федерации через проведение референдума и в целом по сценарию тех же ДНР и ЛНР. Почему только Абхазию? ЕО остается независимым, частично признанным государством. И этот элемент позволит в будущем держать ситуацию в Грузии под контролем, а в случае необходимости даже вернуть Южную Осетию в состав Грузии на условиях автономии. Конец цитаты. Присоединение Абхазии, цитирует авторов доклада «Кремлевская табакерка», расширит территорию РФ и позволит показать электорату, что русские своих не бросают, в кавычках. В качестве варианта предлагается сделать Абхазию курортом, куда будут отправлять бюджетников из числа педагогов, силовиков и чиновников, что должно дать толчок для развития региона. Никого из авторов интересного доклада телеграм-канал не называет, но в российской экспертной среде есть люди, которые придерживаются похожих воззрений. Можно вспомнить то, как в Южной Осетии 1,5 года назад было объявлено о намерении в очередной раз провести референдум о присоединении к РФ. И тут же депутат Госдумы Леонид Калашников заявил, что надо такой же референдум провести и в Абхазии. Заявления о необходимости включения Абхазии в состав РФ не раз звучали в российском информационном поле в последние 10 лет. И они всегда вызывали громкую, возмущенную реакцию и властных структур, и представителей общества в Абхазии. Ответ на публикацию табакерки дал телеграм-канал «Абхазия-Центр», который отметил, что тема присоединения Абхазии к России в самой Черноморской республике не популярна как никогда. Не брать в расчет это обстоятельство кремлевские технологи никак не могут, а если надеются отмахнуться, то иначе как безмозглостью и преступной халатностью назвать это нельзя. Сейчас мысли о том, что Абхазия – это Россия, точно никто не будет высказывать. Конец цитаты. Но подобный настрой в Абхазии присутствует, когда все сыты и находятся в безопасности, продолжают строить свои предположения «Абхазия-центр». И что же делать российскому политтехнологу? Правильно, исправить настроение, затронув сытость и безопасность. И если в первом случае более или менее все понятно, дотации, пенсии, границы, экспорт, импорт и так далее, то, цитата, от второй части мурашки бегут по коже, ведь самый эффективный вариант присоединения Абхазии к России – это война с Грузией. Конфликт несложно организовать, а потом на волне инстинктивных рефлексных настроений провести референдум и организовать обращение парламента, резюмирует «Абхазия-центр». «Эхо Кавказа» обратилось сегодня к абхазскому общественно-политическому деятелю и блогеру Тингизу Джопу с вопросом, как бы он объяснил, что может двигать авторами кремлевской табакерки или интересного доклада, если таковой существует в реальности. Желание прощупать почву в Абхазии или полная оторванность от реалий. Похоже, Джопу склоняется ко второму ответу.
Кто-то хочет представить, может быть, картину таким образом. В Абхазии нет таких настроений, чтобы стать частью какого-то другого государства. Но это просто очевидно. Это внутренняя атмосфера, она такая. Если даже эта тема возникнет, у нас есть законодательно введенное ограничение, уголовная ответственность возникает у лиц, которые просто инициируют этот вопрос вообще в обществе, публично. Я думаю, что это есть какая-то категория, наверное, людей, которые просто не знают реальности. Они вот сидят в кабинетах, пытаются там свои грезы, мечты, я не знаю, реализовать на бумаге. Это не аналитика. Аналитика должна опираться на какую-то фактологическую базу.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем абхазскую тему. Министр экономического развития России Максим Решетников на этой неделе побывал в Абхазии, встретился с руководством самопровозглашенной республики и посетил ряд объектов, в том числе комплекс «Москва-резорт», который строится в Гагарском районе. Этот визит в беседе с нашим корреспондентом Еленой Заводской прокомментировал активист Леван Лагулаа, пресс-секретарь штаба по противодействию принятию закона об апартаментах. Он уверен, что этот и подобные ему проекты не служат развитию Абхазии. Бонусы в виде рабочих мест и новых строек он считает весьма спорными.
Милан, поскольку вы следили за публикациями о визите Решетникова, министра экономразвития России в Абхазии, сформулируйте вот ваше общее впечатление от того, что вы услышали в СМИ.
Я увидел материал в Инстаграм, там было посещение нескольких объектов, в том числе по комплексному плану, который восстанавливается. Но внимание на мое привлек эпизод, когда министр экономического развития совместно с представителями Абхазии и представителями строящегося Москва-резорт, это санаторно-курортный объект, как известно, Ткачева, который был презентован пару лет назад в Абхазии. Вот эта экскурсия меня и привлекла, потому что там звучали, например, такие фразы, как «анклав», у посетителей этого комплекса не будет необходимости покидать территорию. Мы знаем, что там собственный пляж порядка 2 километров. Общая площадь составляет более 45 гектаров земли. По первоначальному проекту говорилось о более чем 1000 апартаментов. Но месяц назад, презентуя заново этот проект, уже говорится о более чем 2300 апартаментов, плюс еще отель на 400 номеров. Самое, мне кажется, важное, это вот презентация менеджера, девушка, рассказывающая о том, что туристы будут находиться практически изолированно. В моей голове сразу нарисовалась картина будущего, когда в Абхазии будут такие анклавы десятками, сотнями гектаров, где будут проживать иностранные граждане, где будет создана такая экосистема, в которую местное население не будут вовлечены, потому что, как объясняет менеджер, у них будет все, что им нужно. Мы знаем такие объекты по системе ультра, все включено за границей, но мы, как общественность, желающая своей стране хорошего будущего, мы должны думать о том, как использовать абхазские активы во благо всех граждан Абхазии. А здесь мы получаем анклав, куда нет доступа гражданам Абхазии, и фактически потерю части территории, части активов. А за все это нам говорят, что там будет аренда земли, там условные рабочие места, которые тоже никак не регулируются. Я думаю, что это будущее не то, ради которого столько всего было сделано многими поколениями здесь в Абхазии.
Какова была реакция самого Решетникова? Позитивная на это, либо негативная?
Когда ему сообщают о том, что несколько тысяч посетителей этого целого комплекса, фактически у них будет все, что им нужно внутри, и без особой необходимости покидать территорию. И это удивило министра, который говорит о том, что как это приехать в Абхазию, не посетить достопримечательности. Он назвал и Ирицу, и Новый Афон, и Сухум. Вот такое будущее. Ему нарисовали, и он несколько раз даже перебил менеджера, который рассказывал ему о таком славном будущем. Это было удивление с негативным оттенком. Если говорить об этом комплексе, то потом уже сама менеджер сказала, что у них собственная турфирма, то есть все коммуникации проживающих и отдыхающих на этом объекте, они все будут внутри этой экосистемы, которая будет создана владельцами этого санаторно-курортного объекта. То есть так можно сказать, что минимальный контакт абхазская действительность она вот обрисовала, и это, по моему ощущению, налегло на слух и на восприятие Решетникова, и он, кстати, об этом сказал.
Леван, скажите, пожалуйста, а вот, скажем, высказывание Решетникова по энергетике, по Сухумскому аэропорту, как-то вы можете оценить?
Я, к сожалению, акцентировал внимание именно на посещение этого объекта и не готов сейчас комментировать, потому что такой акцент именно на этом эпизоде, поэтому я, если скажу, что я внимательно следил и за этой частью, это будет неправда. Вот этот визит, это была такая демонстрация того, что нас ждет в случае, да, если Абхазия каким-то образом позволит пройти законопроекту по апартаментам, потому что здесь будут образовываться мини-городки, мини-анклавы. По количеству эти анклавы будут или сопоставимы, или превосходить местное население. Например, вот мы знаем, что жители Пицунды порядка 4000 с небольшим. Этот объект Ткачева тоже будет расположен в Пицунде. И с более чем 2000 апартаментов, еще гостиничным комплексом на 400 номеров, еще отдельными коттеджами, это население, эти, как нам говорят, туристы, да, их количество будет превосходить количество жителей Пицунды. Я думаю, что эту угрозу мы должны все реально себе представить. Потому что за вот этими фантиками о богатстве, о заработках и так далее, мы можем потерять самое ценное, что у нас есть, в том числе мир и стабильность. Это тоже важно, потому что когда сильно увеличивается население, а иностранное, здесь могут быть и внутри общества напряжения тоже. Вот, то есть как бы там очень-очень много факторов. Это мы говорим о угрозах демографических. Там мы видим, что наш бизнес не может конкурировать с объектами, в которые вкладывают десятки миллиардов рублей. У нас нет банков, которые могут так поддерживать местных бизнесменов. То есть здесь очень много угроз. Это просто один эпизод, который может помочь представить себе эти угрозы более реально.
А скажите, пожалуйста, Леон, вот вы сказали про фантики, а вообще о фантиках что-нибудь можете сказать? Где эти фантики-то вообще?
Там говорят, что будут рабочие места на этих объектах, что стройки будут задействованы, в том числе местное население. Но если говорить откровенно, то это не похоже на правду. Потому что, например, сейчас тоже есть потребность в строителях, и мы знаем, что строители у нас в огромном количестве всех республик, там есть даже корейцы, я не говорю про представителей Узбекистана, Таджикистана, вьетнамцы. То есть, ну вот очень много иностранной рабочей силы привлекается уже сейчас, хотя запрос на строителей есть. Потом, если говорить о крупнейших объектах санаторно-курортного обслуживания, и там тоже мы видим, даже по Сухуму, не говоря уже там о Гагре и других местах, что привлекается большое количество иностранной рабочей силы. И мы даже видели объявление, где говорится о том, что принимаются сотрудники славянской внешности. То есть вот эти факторы уже происходят сейчас, пока идет как бы такой естественный, да, рост интереса к Абхазии. Нам предлагают фактически завалить Абхазию стройкой, забетонировать все, что можно и нельзя забетонировать, по примеру Адлера и Сочи. Такая перспектива, мне кажется, не очень радужная, особенно для местного населения. Возможно, для инвесторов это выгодно, потому что они, особенно застройщики, им выгодны эти апартаменты, они окупают свой проект уже на стадии строительства. Я даже сказал бы, что для местного населения и для абхазского государства выгоднее совсем. Ну, если кто-то не считает, что потеря суверенитета и потеря части территории значительная и потеря активов – это выгода, ну, окей, тогда мы как-то иначе смотрим на развитие страны. Главное самое вот, мое впечатление – это было то, что я сам для себя представил, как это все будет происходить с остальной Абхазией, если мы этот процесс не остановим в зародыше. И мы должны регулировать, делать все, чтобы это было в интересах в первую очередь абхазского государства и граждан Абхазии. То есть вот наша задача всего общества именно за это бороться. По примеру, вот Москва-резорт, мы видим, что интересов в Абхазии там будет минимум. Эти вливания, которые неизбежно идут в Абхазию, потому что мы знаем, из-за санкций российский бизнес не имеет доступа на многие рынки. Поэтому нам нужно отрегулировать, исходя именно из своих интересов.
С Ливаном Лагула беседовала Елена Заводская.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Сейчас время пришло для обзора событий недели на Северном Кавказе, который подготовили наши коллеги из проекта «Радио Свобода» «Кавказ. Реалии».
Реакция властей на избиение журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова. Кадыров заявил, что не хочет долго жить. Суды на юге России и Северном Кавказе над участниками вторжения в Украину и травля психолога за семинар о правах женщин в Дагестане. Об этом и не только в 139-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». Его проведу я, Иван Мартыненко. Привет! Главная тема уходящей недели – вооруженное нападение в Грозном на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Их жестоко избили утром 4 июля, когда они прилетели в столицу Чечни на вынесение приговора Зареме Мусаевой. Это похищенная кадыровцами в начале прошлого года мать чеченских братьев-оппозиционеров Янглубаевых. Всей их семье открыто угрожал расправой глава республики Рамзан Кадыров. Он называл Янглубаевых террористами, а работающих с этой темой журналистов и правозащитников, в том числе Елену Милашину, пособниками террористов и грозился уничтожить их.
Еще раз обращаюсь к правоохранительным органам, спецслужбам. Почему вы до сих пор, Дон, не возбуждаете уголовные дела против Каляпина и Милашина, Дон, против новой газеты «Дождь»? Они же вам факты. Больше какие факты нужны, что они являются террористами, способниками террористами, Дон? А я вам официально заявляю, Дон. Они хуже, чем террористы, Дон. Где бы они находились, Дон, как бы они скрывались, мы их найдем и уничтожим. Они террористы.
Об избиении Милашиной и Немова в Грозном известно с их слов. После прилета журналистка и адвокат сели в такси. Вскоре автомобиль заблокировали люди в масках. Они бросили Милашину и Немова во враг и начали избивать руками, ногами и полипропиленовыми трубами. Адвоката ударили ножом в ногу, ему подносили пистолет к голове. Журналистке били по рукам и угрожали отрезать палец, чтобы разблокировать ее смартфон. Милашину также обрили наголо и облили зеленкой.
Они были очень конкретны, они знали, чего они хотят, какие у них лимиты, за которые они не могут заходить, хотя процесс исполнения я очень... Мы потом уже, когда поняли с Сашей, откуда у него кровь, так что у него хлестала кровь, если бы они в аорту попали еще куда-то. Но врачи сказали, что они точно знали, куда его протыкать ножом, видимо, что он не сильно сопротивлялся. Поскольку он мужчина, я-то что, я вообще лежала плашмя, как лягушка. Но они очень хорошо понимали свои возможности и ограничения. У них была жесткая задача получить пароли. Когда они не смогли это получить, они нас сначала, они как ушли, они сказали, посчитайте до 100. Вот кунули землю, они еще меня заставили поесть этой земли. И ушли. Но мы с Сашей лежим, считаем. Потом я говорю, Саш, ну вроде как ушли. Поднимаемся. Тут они опять в бой прибегают. В этот момент, на самом деле, был такой уже такой прям тяжелый.
Уже известны последствия нападения для Милашиной. После обследования в Москве у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, переломы кистей рук и множественные ушибы. Вся спина журналистки в следах от ударов трубами. Еще утром 4 июля нападение в Грозном осудили представители обеих палат парламента России, члены Президентского совета по правам человека и Союза журналистов. Например, Андрей Клишас, глава Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, потребовал жесткой реакции правоохранительных органов. А глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн назвал нападение преступным и недопустимым. В середине дня появилась реакция из Кремля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался давать оценку нападению в Грозном, но сообщил, что о произошедшем доложили президенту Владимиру Путину.
Ну, оценку должны давать правоохранители, но, безусловно, речь идет о очень серьезном нападении, которое требует достаточно энергичных мер.
Вскоре провести проверку по факту избиения журналистки и адвоката потребовал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Найти и наказать виновных призвала также уполномоченная по правам человека при президенте Татьяна Москалькова. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал жестокое избиение в столице республики только после реакции из Москвы. «Разберемся», — написал он в телеграм-канале и добавил, что якобы дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы установить личности нападавших. Отмечу, что в прошлые годы Кадыров схожим образом брал под личный контроль дела об убийстве журналистки Анны Политковской и правозащитницы Натальи Эстемировой. В обоих случаях эффективного расследования не было, утверждают правозащитники. А упомянутый выше пресс-секретарь президент Песков еще после конфликта Кадырова с «Новой газетой» весной 2021 года заявлял, что безопасность журналистов должна быть абсолютно непререкаема. Противоречивый комментарий после избиения Милашиной и Немова опубликовал Ахмед Дудаев, министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Он заявил, что в нападении якобы прослеживается некий почерк западных спецслужб, написал, что органы сделают все возможное для установления заказчиков и исполнителей этого вопиющего правонарушения, и вместе с этим обвинил Милашину в оскорблении чеченских военнослужащих и всего чеченского народа из-за ее журналистских публикаций о нарушениях прав человека в республике. Первых результатов якобы объявленного властями Чечни расследования долго ждать не пришлось. Уполномоченный по правам человека в республике Мансур Салтаев, он, кстати, сопровождал Милашину и Немова в больнице после избиения, заявил, что силовики пока не смогли установить личности нападавших, поскольку те передвигались на автомашине без номерных знаков. Чиновник написал, что визиты Милашины в Чечню не приветствуются из-за ее профессиональной деятельности, и в то же время назвал нападение на журналистку и адвоката грязной провокацией с целью навредить имиджу Чечни и ее руководство. Милашина убеждена, что ответственность за нападение на нее и адвоката Немова несут власти Чечни. По мнению журналистки, даже если преступление организовали некие провокаторы, эту версию при желании будет легко проверить.
По версии официальных чеченских властей, это были провокаторы. Не знаю, кого они имеют в виду под этим словом. А по версии, в общем, как бы, которой мы придерживаемся, что это все-таки связано с моей профессиональной деятельностью в Чечне и, соответственно, с профессиональной деятельностью Саши. Ну, ему, когда вы его били, соответственно, прямо говорили, что ты слишком многих здесь защищаешь, защищаю себя, здесь никого защищать не нужно, я прям это слышала, и в общем, как бы... Если это провокатор, это легко доказать, потому что их очень легко вычислить, они ждали нас уже в аэропорту. Вот они или не они были эти нападавшие, но выяснить, во-первых, тех, кто летал, то уже летел. У них данные есть в системе, в аэропорту куча камер. Взять это видео и, соответственно, опознать этих людей. Там они, естественно, ходили без балаклав, вот этих вот в виде платка. Все возможно, очень легко. Ну и плюс там вот эта охраняемая территория, даже не только в аэропорту, но и за пределами аэропорта, она достаточно хорошо оснащена камерами.
Уголовное дело по факту вооруженного нападения в Грозном возбудили только вечером 5 июля. Преступление квалифицировали по двум статьям – об умышленном причинении вреда здоровью средней и легкой тяжести. Максимальное наказание по ним составляет, соответственно, 5 и 2 года лишения свободы. Связывать нападение с профессиональной деятельностью пострадавших следователи отказались. Ведет дело Управление Следственного комитета по Чечне. О задержаниях подозреваемых или проведении каких-либо оперативных мероприятий неизвестно. Зарему Мусаеву суд в Грозном утром 4 июля приговорил к 5,5 годам колонии. Ровно столько запрашивала прокуратура. Правозащитники считают преследование 52-летней женщины политически мотивированным. Адвокаты неоднократно заявляли о фальсификациях в деле. С момента похищения Мусаеву, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, держали в изоляторе. «Главное, моя совесть чиста», — заявила она из-за решетки после оглашения приговора. Рамзан Кадыров вечер накануне приговора Мусаевой и избиения Милашиной и Немова провел со своим приближенным Адамом Делимхановым, депутатом Госдумы от Чечни. Глава республики записал видео, как они сидят за столом и пьют чай. Так Кадыров отреагировал на появившиеся перед этим неподтвержденные сообщения, что он находится при смерти из-за болезни почек и поэтому не появляется на публике.
Это опять мы, опять со своими телефонами.
Салам алейкум.
Для Делимханова это видео тоже стало опровержением его смерти. Информацию о предполагаемой гибели чеченского депутата в Украине месяц назад распространили СМИ. Российская версия произошедшего менялась несколько раз. Государственные каналы сначала сообщили о ранении депутата, а затем исправились и заявили, что он жив и здоров. Кадыров в день, когда появились сообщения о гибели Делимханова, опубликовал видео с депутатом. Однако подлинность записи вызвала сомнения. Впрочем, новое видео с Кадыровым и Делимхановым тоже вызывает вопросы. На нем глава Чечни зачем-то рассказал о преимуществах короткой жизни.
Так что мы живем, потихоньку живем, хлеб живем, если что. Интересная жизнь. Жизнь вообще интересно бывает, когда бывает короткое дело. Поэтому долго жить мы все равно не хотим. Коротко, но достойно будем жить там. Так что вот такие дела, да.
5 июля появилась информация о гибели приближенного главы Чечни Ислама Хизриева. Об этом сообщил телеграм-канал ВЧК УГПУ, который предположительно связан с российскими силовиками. Со ссылкой на свои источники канал утверждает, что Хизриев умер в больнице в Санкт-Петербурге после ранения, полученного при обстреле в Украине. Подтверждения этой информации из других источников нет. В Грозном сведения о гибели приближенного Кадырова не комментируют. Хизриев – бывший глава представительства Чечни по Северо-Западному федеральному округу России. За месяц до предполагаемой гибели в сети было опубликовано видео его задержания на территории сепаратистской ЛНР по подозрению в краже тракторов. Еще в 2021 году Хизриева задерживали в Санкт-Петербурге из-за наркотиков. Ему грозило до 10 лет лишения свободы. На войну против Украины чеченский чиновник мог отправиться как раз в место колонии. Приговор ему так и не вынесли, а осенью прошлого года освободили из СИЗО. Ростовская область и Кубань вошли в число российских регионов с самыми большими потерями на войне против Украины. Это данные исследования медиазоны, русской службы BBC и команды волонтеров. По состоянию на конец июня им были известны имена 992 убитых военных из Краснодарского края и 686 из Ростовской области. Больше погибших только в Свердловской и Челябинской областях, а также в Башкирии и Бурятии. Согласно этому исследованию журналистов, общее число убитых на войне уроженцев Юга России и Северного Кавказа составляет 4456 человек. Это заведомо неполные данные из-за того, что российские власти умалчивают сведения о потерях. Тем временем из регионов Юга России и Северного Кавказа продолжают поступать сообщения о судах над участниками вторжения в Украину. Например, 1 июля стало известно, что в Ростове-на-Дону суд утвердил приговор мобилизованному Алексею Наквакину. Он получил 9 лет колонии за убийство знакомой, которая раскритиковала военную агрессию России. За это, согласно материалам дела, Наквакин несколько раз выстрелил в женщину из автомата Калашникова. В Новочеркасске Ростовской области расследуют дело в отношении группы военнослужащих, которые избили командира во время воспитательной беседы. Точные причины конфликта пока неизвестны. Согласно судебным документам, в настоящее время арестован только один человек. Это мобилизованный Рамиль Бимагамбетов. Он якобы также угрожал расправой троим свидетелям драки. Еще одно дело в отношении военнослужащего закончилось приговором в Дагестане. Здесь контрактник Рабиул Беркиханов получил 5,5 лет колонии за то, что самовольно уехал из зоны боевых действий в Украине. Как утверждают в общественной наблюдательной комиссии Дагестана, военнослужащий отправился домой на месяц раньше истечения срока контракта, чтобы навестить заболевшего отца. У того случился инсульт, а сидеть с ним было некому. Беркиханов обращался к командованию с просьбой отпустить его домой, но получил отказ. В Дагестане пользователи социальных сетей, в том числе местные блогеры-миллионники, устроили травлю в отношении психолога из Казани Хавы Шайдулиной, которая планировала приехать в республику с семинаром о правах женщин. Семинар под названием «На пути к Богу» Шайдулина планировала провести в республике 9 июля. Его главная тема – права женщин в исламе. После анонса мероприятия психолог стала получать гневные комментарии в соцсетях, а также угрозы насилием и убийством. Об этом она заявила в Инстаграме. Главные претензии комментаторов заключаются в том, что своими семинарами психолог якобы развращает женщин и дает им понять, что они могут, я цитирую, «самостоятельно принимать решения и не быть рабами своих мужей». В частности, блогер Хасбула Магомедов, он же Хасбик, у которого почти 9 миллионов подписчиков в Инстаграме, в своих сторис назвал психолога шарлатанкой, а ее семинар – шабашем по развращению женского населения. Он призвал мужчин не пускать женщин на это мероприятие и помешать проведению семинара. Дагестанский блогер Дибир Борода, у него около 1,5 миллиона подписчиков, объявил вознаграждение за информацию о нахождении Шайдулиной в случае ее приезда в Дагестан. Конкретную сумму он не назвал. В итоге Шайдулина отказалась приезжать в республику. Теперь она намерена провести свой семинар в онлайн-формате. На этом у меня все. Вы слушали 139-й выпуск еженедельного подкаста «Кавказ. Реалии». Если вы хотите нас поддержать, поставьте лайк и напишите комментарий там, где вы нас слушаете. С вами был Иван Мартыненко. Пока.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане. чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Экспорт автомобилей из Грузии в Россию может быть существенно ограничен. 11-й пакет санкций, введенный в отношении России Европейским Союзом, а также ограничительные действия сопредельных с Грузией государств могут внести серьезные коррективы в планы бизнеса, рассказывает Ираклий Орагвелидзе.
Легковые автомобили занимают третье место среди экспортных товаров Грузии на российском рынке. За 5 месяцев текущего года напрямую из Грузии в Россию было отправлено около 3000 автомобилей общей стоимостью в 41 миллион долларов. За год экспорт этой категории вырос почти на 500%. Но для Грузии это не главное направление. Основная часть российского реэкспорта автомобилей пришлась на Армению, Казахстан и Киргизию, которые являются членами общего таможенного пространства с Россией. За 5 месяцев текущего года из Грузии в зарубежные страны было экспортировано 42 тысячи автомобилей на сумму в 795 миллионов долларов. В денежном выражении экспорт увеличился на 300% по сравнению с предыдущим годом. Лидеры грузинского экспорта автомобилей распределились в следующем порядке: Азербайджан, Казахстан, Киргизстан и Армения. При сохранении таких темпов роста экспорта к концу года доходы Грузии от торговли автомобилей могут достигнуть 2 миллиардов долларов. Впрочем, судя по всему, в этом направлении наметились трудности непреодолимого характера. Напомним, ранее в Россию из стран Евросоюза нельзя было поставлять машины стоимостью свыше 50 тысяч евро. Согласно 11-му пакету санкций, в Россию запрещено возить автомобили с объемом двигателя более 1900 кубических сантиметров, а также все электрические и гибридные автомобили. По словам дилеров, новый пакет санкций Евросоюза лишь усугубил неразбериху на рынке. Автодилер, попросивший не называть его имени, прогнозирует, что под ограничительные меры Евросоюза подпадет более 50% экспорта автомобилей в Россию. Кроме того, с июня ограничительные меры ввела Армения, где налоги для грузинских экспортеров подняли настолько, что лишило перепродажу всяческого смысла, говорит эксперт.
Направление Армении практически потеряло для нас смысл. Там, в зависимости от возраста, за растаможку автомобиля требуют почти половину рыночной стоимости, которую вычисляют по своим же каталогам. Таким образом, они вывели грузинский рынок из игры и сейчас налаживают импорт напрямую с аукционов в Америке. Учитывая преимущества таможенного союза, они продают автомобили в Россию с минимальной наценкой. Таким образом, планируя убрать с российского направления посредников.
В этих условиях грузинским дилерам не остается ничего иного, как перегонять автомобили транзитом в Киргизию и Казахстан, которые также состоят в общем таможенном пространстве с Россией. Однако эти направления дороже, главным образом из-за больших расстояний, говорит эксперт.
С этой точки зрения наиболее привлекательно выглядит Киргизия. Там таможенные сборы собирают согласно выписанному в Грузии инвойсу, и если рыночная стоимость автомобиля 25 тысяч долларов, я могу вписывать в накладную 10 тысяч, и покупатель оплатит по более заниженной расценке. В целом, после введения санкций против России, все бросились скупать автомобили, чтобы перепродать выгоднее в России. Однако рынок Грузии оказался настолько перенасыщенным, что превзошел спрос. Так что многих нерадивых это ударило по карману.
В свою очередь, по мнению основателя Ассоциации автоимпортеров Алексея Нуниадзе, в целях сохранения перспективных направлений реэкспорта, прямой экспорт автомобилей в Россию придется серьезно ограничить. Эксперт заострил внимание еще на одной специфике. В частности, с 2020 года Азербайджан закрыл сухопутные границы для легковых автомобилей.
Перегонять автомобили транзитом через территорию Азербайджана невозможно, поэтому реэкспорт в Киргизию и Казахстан происходит посредством, опять же, России, что значительно удлиняет маршрут и делает его более дорогим. Новый санкционный пакет плотно прикрывает для нас российский рынок, и тут возникает дополнительная проблема. В частности, не подпадает ли Грузия под вторичные санкции, если, скажем, автомобили, проданные из Грузии в Казахстан, уже оттуда попадут на рынок России.
По всей видимости, властям Грузии придется вносить ясность в этот вопрос. На днях министр экономики Грузии Леван Давиташвили напомнил, что торговля легковыми автомобилями является важным источником дохода для Грузии. Поэтому в Евросоюз был направлен уточняющий вопрос, что может считаться нарушением санкций, а что нет. Правительство надеется на успешное завершение упомянутых переговоров, заявил министр. Дополнительный хаос, по мнению экспертов, на рынок внес неожиданный обвал курса рубля, после чего до стабилизации ситуации многие приостановили продажи автомобилей в направлении стран таможенного союза. Из Тбилиси, Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.